Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Информация об отставке Владимира Якунина с поста главы РЖД вызвала переполох в российских политике и прессе. Россия холодно встретила предложение США о сокращении ядерных вооружений. В Москве мировой премьерой фильма «Война миров» открылся международный кинофестиваль. В Великобритании вышел посмертный роман Иэна Бэнкса «Каменоломня». Таковы главные темы дня четверга, 20 июня, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Глава компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин намерен выяснить, кто стоит за распространением ложного сообщения об его отставке. Информацию об этом вечером в среду передали крупные новостные агентства, ссылаясь на пресс-релиз, полученный от правительства России. В поддельном, как выяснилось позднее, документе также сообщалось, что вместо Якунина организацию возглавит первый вице-президент компании РЖД Александр Мишарин. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сообщение о том, что президент РЖД Владимир Якунин уходит в отставку по собственному желанию, появилось на лентах новостных агентств в среду около 8 вечера. Новость напечатали агентства РИА Новости, Прайм и Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства России. В сообщении также говорилось, что возглавит российские железные дороги первый вице-президент компании, бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Спустя полчаса стали поступать опровержения. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова назвала отправленный пресс-релиз фальшивкой и подчеркнула, что в нем даже есть грамматические ошибки. Эту информацию опроверг пресс-секретарь самого Якунина Александр Перков. В интервью агентству «Интерфакс» он заявил, что глава РЖД в отставку не подавал, а сообщение, поступившее якобы из пресс-службы правительства, назвал атакой хакеров. Примерно так же охарактеризовал эти новости и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Единственным, кто в среду вечером не опроверг появившееся сообщение, стал Александр Мишарин, который, как утверждают журналисты издания «Уралполит.ру», даже принял поздравления с назначением. В четверг, однако, Мишарин не подтвердил эту информацию, назвав ее провокацией. Как сообщило позднее агентство РИА Новости, удалось выяснить, что пресс-релиз, поступивший в средства массовой информации, был отправлен с IP-адреса, который не совпадает с адресом пресс-служб правительства. Эксперты обнаружили, что этот IP-адрес принадлежит компании в Иркутске. Вот как в интервью телеканалу «Россия-24» Владимир Якунин прокомментировал ситуацию с появившейся информацией об его отставке.
Мы столкнулись с явлением, которое является производной от развития информационного общества. Что сегодня вам говорят? Нечего вам ходить, нечего вам добиваться персональной встречи. Берите с сайта информацию и публикуйте. Вы взяли и опубликовали. А информация на сайте правительства оказалась ложной. Должны понять, что от такого беспредела сегодня никто не защищен. Ну ладно, а Якунине пустили ут. А вы представьте себе, если бы это был уровень несравненно более высокий, чем мой, что бы могло произойти?
По словам Натальи Тимаковой, пресс-секретаря Дмитрия Медведева, к расследованию уже подключились Федеральная служба охраны и Федеральная служба безопасности. Президент Центра «Панорама» политолог Владимир Прибыловский не исключает, что за ложными сообщениями об отставке Владимира Якунина может стоять реальная угроза его позициям.
О том, что кресло непрочное, что Якунина могут сменить, именно на Мишарина, впервые появились еще где-то год назад. Кто именно заинтересован в смещении Якунина? Говорили о братьях Ротенбергов, которые хотели продвинуть на место Якунина Левитина, тогда еще министра. Формально назначает и смещает президент РАО РЖД премьер. Ясно, что Медведев без одобрения Путина не может на такое решиться. Возможно, вот Медведев действительно пришел к такому решению, но как раз в тот момент, когда он спрашивал старшего товарища, можно или нельзя, видимо, тогда его и кто-то распространил это, как уже состоявшееся окончательное.
Я встречала мнение, что Якунин был неугоден команде Медведева. Что вы об этом думаете?
Якунин – это лидер такой вполне самодостаточной группировки. Обычно их называют православными чекистами. С одной стороны, они все выходцы из КГБ, а с другой стороны, вот они все впали после марксизма-ленинизма такое сугубое православие, народного обрядового пошиба, там, вера во всякие пояса Богородицы, голова Марии Магдалины и тому подобное. При этом сам Якунин, то, что можно сказать, что он какой-то очень близкий к Путину человек, но, во всяком случае, давний знакомый, и там друг не друг, но, в общем, у них личные приятельские отношения, несомненно, были в петербургский период. Путин покровительствовал Якунину. Кроме того, у него есть связи с группировкой Ковальчука. С Медведевым его ничего особенно не связывает. То есть у Медведева своя собственная группировка, в которой достаточно важную роль играет Дворкович. Конфликты вполне могут быть, просто они практически не просачивались.
Независимый аналитик в области транспорта Дмитрий Адамидов напоминает, что Владимир Якунин пришел в РЖД, чтобы реформировать организацию.
Его главной задачей было проведение реформы железнодорожного транспорта, в виде, в котором ее разработала McKinsey по заданию Грефа. Якунин до этого не имел опыта работы на железнодорожном транспорте. Он не был железнодорожником, не был человеком из отрасли, но он очень быстро проблемами отрасли проникся. И произошло это по той причине, что реформа была продумана достаточно неглубоко. Бралось за основу какие-то аналоги, но эти аналоги не вполне подходили к специфике России, не вполне учитывали состояние железнодорожной отрасли и не вполне учитывали ту роль, которую она играет вообще для экономики страны в целом. И поэтому здесь произошел такой парадокс, что, с одной стороны, Якунин, он абсолютно лоялен президенту, он абсолютно его человек, он проводник государственной политики, но, с другой стороны, как человек в ситуацию вникнувший, он понимает, что это, в общем-то, реформа не жизнеспособна. А смысл там очень простой. В железную дорогу надо вкладывать большие деньги. Но в железнодорожную отрасль эти инвестиции сейчас пока не идут, и, ну, собственно, и до этого лет 8 вообще не шли, были достаточно очень тяжелые годы. Железнодорожники, хотя они, естественно, не шли против воли правительства, они все исполняли, но пытались как-то эту реформу видоизменить, затормозить и так далее. Но это все-таки победило правительство и мэр, и здесь Якунин стал очень неудобным, наверное, менеджером, потому что он теперь мог с полным правом сказать: ну, ребят, я же говорил.
При этом, по мнению Дмитрия Адамидова, отставка Владимира Якунина ситуацию не исправит.
Парадокс в том, что даже если представить, что вот место Якунина занимает Мишарин, то через полгода происходит ровно то же самое. Мишарин, он тоже транспортник, он человек, наделенный здравым смыслом, и при всей, так сказать, там, лояльности и политическом заказе, то, что говорит РЖД, к этому надо прислушиваться. Можно спорить, насколько, как, так сказать, каким способом это делать, да, то, что надо вкладывать деньги в инфраструктуру надо. То, что сначала все-таки идут материальные вложения, а потом уже структурные преобразования, тоже, в общем-то, из учебника, там, не знаю, по управлению. Но этого, к сожалению, не было учтено, сделали строго наоборот.
Владимир Якунин был назначен на должность первого вице-президента РЖД в 2003 году. В 2005 он возглавил организацию. В последнее время имя Владимира Якунина появляется в прессе не только в связи с деятельностью РЖД. В частности, в конце мая этого года в социальных сетях появились фотографии шикарного загородного дома, который якобы принадлежит Якунину. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
О версиях ложной тревоги в связи с отставкой главы РЖД Владимира Якунина я беседую с заместителем главного редактора газеты «Коммерсант», политическим комментатором Глебом Черкасовым.
Мне кажется, что все-таки это больше похоже на фальшивку, но подоплека ее глубже, чем просто хакерская атака. Мне кажется, что это была попытка пощупать почву, как среагирует рынок и как среагирует сам Якунин и лица его окружающие на такого рода информацию. Почему она была предпринята? Есть разные точки зрения, но мне кажется, что дата была выбрана очень неудачно перед экономическим форумом, тем более, когда принимаются такие серьезные решения, которые на форуме были связаны с РЖД, кадровый вопрос не решают.
Кому могла быть выгодна этот переполох весь?
Выгодный для самого Якунина. Потому что теперь вопрос о его отставке просто не стоит. Такой был скандал, что говорить о его уходе из РЖД, теперь до окончания срока его полномочий, как-то и неприлично. Как человек стал объектом хакерской атаки, человек пострадал, переживал, поэтому он может считаться выигравшим.
Может, он сам на себя и написал эту фальшивку?
Знаете, это слишком утонченный ход для Якунина. Он славится более простым стилем. Нет, я не думаю. Я думаю, что должны полететь, конечно, какие-то головы. Вопрос какие? Либо это будет что-то связано с работой ответственных за кибербезопасность правительства, вот их наверняка должны назначить виноватыми, либо речь пойдет о том, что Якунин теперь имеет право указать пальцем на тех, кто был против него. Такое тоже возможно. Я не исключаю, опять же, того, что целью был не Якунин, а целью был кто-то, допустим, в правительстве. Да, это же пошло из правительства, даже по правительственной рассылке пошло это. Значит, надо разобраться, почему такие вещи происходят в кабинете министров.
Можно эту историю рассматривать в плоскости противостояния кланов, путинские против медведевских?
Сторонники и сотрудники Медведева на данный момент настолько слабее путинского окружения, что о противостоянии речи и быть не может. Ведь не обязательно судьба Якунина решается в плоскости Путин-Медведев. Да? Есть много людей, которые заинтересованы в переменах в РЖД. Да? Есть желание обновления, которое исходит со всех сторон, а Якунин очень старый сотрудник и соратник Путина. Вот тут скорее более вероятно. А сам Медведев, я думаю, что ему это было очень невыгодно, потому что получается, что его сотрудники опровергали сначала факт отставки Якунина и вообще там были в глубоко неудобной ситуации.
Якунин важен для Путина? Так, или он просто смотрящий за одной из естественных монополий?
Безусловно, важен. Во-первых, для Путина очень важны все люди, с которыми он начинал. Во-вторых, Якунин так или иначе олицетворял определенное направление в российской политике, такое консервативно-традиционалистское. Я напомню, что несколько лет назад Якунин стоял рядом с Путиным во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя. И, конечно же, если Якунин и куда-то уйдет, то вот это очень недалеко от Путина, и для Путина этот человек принципиален.
Глеб, если мне не изменяет память, Якунина ведь сватали на пост премьер-министра одно время.
Ну, на пост премьер-министра и главы администрации нас сватают всех и всегда. Якунин, безусловно, мог бы занять эту должность, но в конечном итоге получается, что для Путина важны было его поставить на РЖД, и он его долго вел, потому что Якунин еще в 2001, по-моему, году был назначен замминистра транспорта, и вообще вот вся его карьера была связана именно с этим направлением. Премьер-министром, не знаю, мне кажется, что Путин его всерьез на этот торт не видел. Глава администрации, кстати, после Волошина вполне мог стать, там вполне была такая вероятность, но, видите, она не случилась.
О чем свидетельствует в результате вся эта история? Есть какой-то политологический вывод по итогам среды и четверга?
Нестабильность в самых верхних эшелонах власти, потому что такие случаи происходят, когда вся система несколько потряхивается. Потряхивается не потому, что испытывает давление снаружи, а потому, что у нее не лады внутри. Слишком много интересов и слишком неудачно работает их сочетание. Мне кажется, что для Владимира Путина это знак того, что если он правда затеял обновление команды, если он правда хочет идти в подкинутому сроку с большим количеством новых людей, то ему надо решительно освобождаться от своих соратников, передвигая их на более, скажем так, спокойные должности. При этом я думаю, что вот теперь-то Якунину, скорее всего, ничего не грозит.
О политической карьере Владимира Якунина я беседовал с заместителем главного редактора газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым.
Свобода в клубах. Рисуем суд. Графические репортажи с судебных процессов в современной России. Болотное дело в рисунках. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12:05. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 20 июня. Главные международные события. Предложение сократить ядерные арсеналы США и России на треть, выдвинутое президентом США Бараком Обамой, вызвало традиционную реакцию в Соединенных Штатах. Либеральное крыло американского политического эстаблишмента приветствует идеи президента, консервативное критикует. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американские эксперты соглашаются, что берлинская инициатива президента Обамы не была неожиданной. Не выглядит она и радикальной. Предложение сократить с 1500 до 1000 число ядерных боеголовок вписывается в стратегию Барака Обамы, который многократно заявлял, что его целью является уменьшение американского ядерного арсенала до уровня, необходимого для обеспечения безопасности Соединенных Штатов. В том, что касается того, каков этот уровень, представления президента и его оппонентов расходятся. Но известно, например, что еще больше 10 лет назад, когда президент Джордж Буш-младший отказался от продления американо-российского договора об ограничении противоракетных систем, американские военные считали, что США могут позволить себе сократить число ядерных зарядов до 1300. Сейчас президент Обама предлагает снизить планку до 1050 боеголовок. Разница, в общем, не вопиющая. Сторонники сокращения ядерных арсеналов приветствуют предложение президента. В своем заявлении Американская ассоциация по контролю за ядерным оружием призывает Барака Обаму не медлить и, договорившись с Россией, начать этот процесс даже без формальной санкции Конгресса. Эксперты ассоциации, помимо всего прочего, говорят о десятках миллиардов долларов экономии благодаря уменьшению американского ядерного арсенала до разумного уровня. Некоторые законодатели-демократы приветствовали идеи президента, считая, что стране не нужно столько ядерных боеголовок. Законодатели-республиканцы предупреждают, что президент не учитывает опасность, исходящую от новых ядерных стран, среди которых враждебные режимы. Неожиданно громко в хоре скептиков прозвучал и голос России, которая, как считают многие американские аналитики, заинтересована в сокращении ядерных арсеналов больше Соединенных Штатов, поскольку непомерные запасы ядерного оружия, требующего модернизации, представляют собой ощутимое финансовое бремя для страны. Мой собеседник, военный эксперт Бейкер Спринг из консервативного исследовательского фонда «Наследие», считает, что российский скепсис, скорее всего, тактический прием. Реакция России была предсказуемой. Это согласуется с обычной тактикой Москвы. Российское правительство, грубо говоря, набивает себе цену, надеясь побольше получить от администрации Обамы за свое согласие пойти на дальнейшее сокращение ядерных боеголовок. Россия, на мой взгляд, действует более тонко, чем США, храня свои карты в секрете. Но, в конце концов, она ответит, скорее всего, согласием на предложение Барака Обамы в ответ на важные для нее уступки. Теоретически, достижение нового соглашения с Россией о сокращении ядерных вооружений может стать крайне трудным делом для Белого дома. Поскольку республиканские законодатели согласились около 3 лет назад одобрить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений, лишь добившись от администрации Барака Обамы согласия начать с Москвой переговоры о сокращении тактических ядерных вооружений. А этих вооружений у России в несколько раз больше. Впрочем, как заметили многие комментаторы, президент Обама может попытаться облечь решение о сокращении ядерного арсенала в форму, которая не потребует одобрения Сенатом. Я думаю, что Белый дом проявил особую предусмотрительность, формулируя предложение по сокращению ядерных боеголовок, тем, чтобы оставить за администрацией право осуществить эти идеи без заключения формального соглашения с Россией, говорит военный эксперт Бейкер Спринг. Между тем, в американском законодательстве существует положение, которые требуют оформления подобных соглашений в виде формальных договоров. По словам Бейкера Спринга, это означает, что новые предложения президента вызовут эмоциональные дебаты в Соединенных Штатах, исход которых предсказать невозможно, поскольку американский политический истеблишмент расколот в отношении к вопросу о сокращении ядерных вооружений. Согласно анализу газеты Christian Science Monitor, российские возражения могут стать более серьезным препятствием на пути планов президента Обамы, чем считает Бейкер Спринг из консервативного исследовательского фонда «Наследие». В глазах россиян, считает газета, согласие на дальнейшее уменьшение своего ядерного арсенала действительно сопряжено с большим риском, чем для Соединенных Штатов, хотя бы потому, что ядерное оружие является для России основным средством устрашения потенциальных противников, и, скорее всего, значение ядерных ракет в системе безопасности страны будет только возрастать. Впрочем, российское согласие или отказ пойти на новые сокращения ядерных боеголовок едва ли станет решающим фактором в стратегических калькуляциях президента Обамы. Американские эксперты предполагают, что он может отдать распоряжение об одностороннем сокращении числа американских ядерных боеголовок.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Почему Россия так холодно отреагировала на предложение США по сокращению ядерных арсеналов? Об этом международный обозреватель «Радио Свободы» Валентин Барышников беседует с экспертом по ядерным вооружениям Павлом Подвигом.
Одна из причин заключается в том, что, по большому счету, с точки зрения России, такое сокращение никак серьезным образом ситуацию с безопасностью не изменит. Если у Соединенных Штатов 1500 развернутых боезарядов или 1000 развернутых боезарядов, с точки зрения России, особой разницы в этом, собственно, нет. То же самое можно сказать и с другой стороны. Сокращение какого-то российских ядерных сил в этом масштабе тоже, на самом деле, особого влияния ни на что не окажет. Скажем так, нет серьезных стимулов для того, чтобы вообще начинать этот разговор.
У меня было представление, что России выгодно сокращение стратегических боеголовок по той причине, что в России они старые, их надо все равно снимать с дежурства, как-то утилизировать, а так это делается, грубо говоря, на деньги Соединенных Штатов.
Определенная справедливость в таком утверждении была. Сейчас ситуация немножко поменялась. Понятно, что существует госпрограмма вооружения. На эти работы выделяются, будут выделяться вообще очень солидные деньги. На этом этапе
И если российское руководство вдруг решит, что надо начинать очередные переговоры с Соединенными Штатами, то понятно, что все эти программы должны будут как-то пересмотрены, сокращены и прочее. И понятно, что ни у кого интереса в пересмотре этих программ нет. У промышленности нет интереса в сокращениях, скажем так.
А у российского руководства есть какие-то представления о том, сколько должно быть боеголовок и зачем, собственно, вот это количество предполагаемых боеголовок нужно?
Такое представление есть, а, скажем так, необходимом уровне. По большей части это представление состоит в том, что Россия должна оставаться примерно на равных с Соединенными Штатами вот в этом диалоге, связанном с ядерным разоружением. И Россия должна каким-то образом стараться закрепить свое положение как равноправного партнера с Соединенными Штатами в этих вопросах и держать дистанцию от всех остальных. И в этом смысле задача России была выполнена вот в договоре СНВ, который сейчас действует. И пока этот договор действует, то, собственно, как я говорил, что никакого политического стимула для России продолжать разоружение, никакого стимула просто нет. По договору СНВ у России и Соединенных Штатов должно быть примерно 1500 развернутых ядерных боезарядов. Реально у них больше боезарядов, но это другой договор. Возьмем 1500. Следующие государства, которые обладают ядерным оружием, Франция, Китай, Великобритания, их арсеналы находятся на уровне нескольких сотен. Разрыв здесь, он на самом деле, он достаточно большой, и он останется, даже если вот это предложение Обамы будет каким-то образом воспринято положительно. То есть, с практической точки зрения, конечно, те страны, которые обладают меньшими арсеналами, они, естественно, настаивают на том, что пока у России и Соединенных Штатов сохраняется арсенал большой, больше 1000 зарядов, то им нет смысла присоединяться к этому процессу.
Скажите, а имеет какое-то отношение вот эта дискуссия вокруг стратегических вооружений к тактическим ядерным вооружениям? Там, я так понимаю, ситуация несколько иная.
Сегодня никаких ограничений на нестратегические арсеналы ядерные, таких ограничений не существует. И более того, мы даже, строго говоря, не знаем размеры этих арсеналов. Ни Россия, ни Соединенные Штаты, на самом деле, не обнародовали четкую информацию о своих нестратегических вооружениях. Понятно, что есть оценки, они более точные в случае Соединенных Штатов, менее точные в случае России, но, тем не менее, точной информации на эту тему нет. Считается, что у Соединенных Штатов есть где-то порядка 500 боезарядов, которые можно считать нестратегическими. В России считается, что в России есть примерно 2000 боезарядов, которые приданы, скажем так, нестратегическим средством. На самом деле есть понимание, что будущие переговоры должны в том числе включать и вопросы о нестратегических вооружениях. Собственно, Обама это и предложил. Соединенные Штаты не могут в этом смысле предложить России осязаемые какую-то выгоды в начале таких переговоров, потому что, по большому счету, те 500 ядерных зарядов, которые у Соединенных Штатов есть, они никакой реальной опасности для России не представляют. И россияне очень хорошо знают, и в Соединенных Штатах и в НАТО это очень хорошо знают. А Россия, в свою очередь, не торопится расставаться со своими нестратегическими зарядами. Во многом и потому, что НАТО и Соединенные Штаты обеспокоены по поводу размера этого арсенала.
О ядерных арсеналах России и США говорил эксперт по ядерным вооружениям Павел Подвиг. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 20 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Петербурге открылся ежегодный международный экономический форум. В Москве мировая премьера фильма «Война миров». В Великобритании вышел посмертный роман Иэна Бэнкса «Каменоломня». Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 20 июня.
Радио «Свобода». Новости.
В адрес главного редактора украинского телеканала ТВА и многолетнего сотрудника «Радио Свобода» Виталия Портникова поступили оскорбления и угрозы. В Самарской области на полигоне в поселке Нагорный под Чапаевском, где в результате взрывов во вторник погиб один и пострадали более 40 человек, вновь участились взрывы боеприпасов. Московский городской суд в четверг не смог сформировать коллегию присяжных, которые будут рассматривать дело об убийстве журналистки Анны Политковской. В Петербурге открылся международный экономический форум. 6 кандидатов подали в четверг четверг в Мосгоризбирком документы на выдвижение в мэры Москвы. Общее число кандидатов составляет 17 человек. Жалоба одного из обвиняемых по так называемому «болотному делу» Леонида Ковязина на незаконный арест поступила в Европейский суд по правам человека. Бангладеш суд приговорил к смертной казни 10 исламских экстремистов, организовавших теракт в 2005 году, в результате которого погибли 8 человек. Таковы главные темы уходящего дня, четверга, 20 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 20 июня. В Петербурге сегодня открылся Петербургский международный экономический форум. Он проходит под девизом «Перспективы глобальной экономики. Время решительных действий». Бюджет двухдневного форума – самый крупный за все время проведения деловых встреч – 1 миллиард рублей. По данным организаторов, в форуме принимают участие более 4 тысяч гостей, в том числе ведущие представители мирового бизнеса. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Самые видные российские гости – глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент Сбербанка Герман Греф, руководитель «Лукойла» Вагит Алекперов, глава базового элемента Олег Дерипаска, представитель правления ВТБ Андрей Костин, президент «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, а также министры, члены правительства, представители Центробанка. На форум направлено несколько иностранных делегаций. В его работе должны принять участие около 200 топ-менеджеров крупнейших зарубежных компаний. Но прежде чем высокие гости увидели приветливые бело-голубые флаги у павильонов Ленэкспо, их встретили черные флаги дыма с горящей свалки. Утром начался пожар на полигоне твердых бытовых отходов у Волхонского шоссе, недалеко от аэропорта. В аэропорту сейчас горячее время. За дни форума предстоит принять больше 200 рейсов бизнес-авиации. Все службы переведены на усиленный режим. Самолетам малой авиации запрещено подниматься в воздух ближе, чем за 100 километров от города. Кстати, перед форумом цены на авиабилеты до Петербурга подскочили чуть ли не вдвое. В большом выигрыше оказались и компании, сдающие в аренду дорогие автомобили. Например, Mercedes S-класса расходился, что называется, в лед, причем по тройной цене. Автомобили разобрали на 24 часа в сутки, некоторые вплоть до 26 июня. Видимо, многие гости решили остаться в городе на расширенную культурную программу. Но некоторым гостям форума арендовать дорогие автомобили не пришлось. Лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров и гендиректор инвестфонда «Анексим» Дмитрий Разумов решили ездить по Петербургу на «Е-мобилях». Это можно считать неофициальной презентацией гибридного автомобиля. Официальная ожидается в скором времени в Москве. Не стоит преувеличивать значение Петербургского экономического форума, считает экономист Андрей Заостровцев.
В России перспективы экономического роста значительно ухудшились. Если он будет, то будет очень незначительный. Цена на нефть в лучшем случае стагнирует. Так что на фоне таких экономических перспектив какие-то особые прорывы невозможны. Мероприятие чисто показное. Заключаются договоры, но они могли бы быть подписаны и без всяких форумов. Это просто такое шоу. В прошлом году на экономическом форуме одну из секций вел Сергей Гуриев. Где он сейчас, все знают. Париж лучше, чем Краснокаменск. Вот это говорит не только о политическом климате, но и о бизнес-климате. И всякие вот такие фантазии, как перейти в рейтинге ведения бизнеса со 120-го места на 20-е, они, конечно, останутся фантазиями.
На прошлогоднем Петербургском экономическом форуме было заключено сделок на 85 миллиардов рублей. В этом году уже в первый день форума подписано соглашение о сотрудничестве по созданию индустриальной зоны возле порта Усть-Луга между компанией Усть-Луга и группой компаний ИСТ, о сотрудничестве правительства Петербурга с Банком Москвы и многие другие.
Но если весь год копить эти сделки к форуму, можно накопить. Все было заранее обговорено, а сам форум оформляет эти сделки.
Форум – это шоу, но шоу не бесполезное, хотя у города и страны в целом есть проблемы гораздо важнее, считает экономист Владимир Грязневич.
Эти форумы приняты во всем мире, обмен мнениями вообще полезен. Ну, как Давосский форум, как и наш. Конечно, все решения, которые там принимаются, подготовлены заранее, но еще на форумах, конечно, все хотят показать себя с лучшей стороны. И Россия перед мировым сообществом, и администрация Петербурга. Затраты, конечно, личный. Но, может, это не самое плохое. Я думаю, что затраты на Петербургский форум стоят меньше тех 53 миллиардов, которые были не истрачены одним только Петербургом.
Такое хроническое неисполнение бюджета характерно для большинства регионов страны. И это и есть реальный фон, на котором проходит Петербургский экономический форум, говорит Владимир Грязневич. Он считает, что неспособность потратить уже выделенные деньги на строительство школ, детских садов, больниц и дорог говорит о некомпетентности и коррумпированности чиновников, возрастающей с каждым годом и уже превратившейся в системный кризис исполнительной власти, которому не помогут никакие международные форумы. А социолог Мария Мацкевич считает, что форум никак не влияет на атмосферу в городе, на настроение горожан, большинство из которых и не знают о столь важном событии.
Особенно те, кто живут на удалении от Васильевского острова. Другое дело те, кто там живут или работает. Понятно, что пробки усиливаются. С другой стороны, люди уже привыкли к этому относиться, как к некому стихийному бедствию. Ну вот наводнение, ну вот пожар, ну вот экономический форум. Что касается пышности, ну да, у нас граждане, опять же, привыкли к тому, что у нас нецелевых расходов столько, что вот еще одно могло бы стать каплей, переполнившей чашу терпения. Но сейчас явно не такая ситуация.
Троллейбусы по главной магистрали острова не ходят. Еще несколько улиц перекрыты для транспорта совсем. Аквабусы на Неве жмутся к берегам из-за водного шоу. Жители гавани попадают домой по паспортам. И участников форума в некоторых отношениях сильно прижали. В туалетах Ленэкспо запрещено курить. Штраф 10 тысяч рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
История в романе.
Резиденция курфюрстов саксонских называется Цвингер. Это красивое звучное слово дало название моему роману.
Детальный осмотр руины уцелевших частей зданий привел меня к выводу. В момент бомбардировки никаких экспонатов в зданиях музея не было.
Разыскания были самостийными. Одному человеку показалось, что надо было бы понять, куда все это делось.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 20 июня. В Москве 3D-блокбастером «Война миров» с Брэдом Питтом в главной роли открывается 35-й международный кинофестиваль. Других громких событий на фестивале будет немного, хотя специалисты собираются посещать параллельные программы, где показывают фильмы-победители Канн, Берлина и Венеции. О культурном, социальном и международном контексте Московского международного кинофестиваля обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанелова беседовала с социологом Даниилом Дондуреем, главным редактором журнала «Искусство кино».
Вам не кажется, что фестиваль с каждым годом становится более провинциальным? Все меньше серьезных картин в конкурсе, все меньше звезд и все меньше иностранной прессы.
Все равно любой кинофестиваль – это фильмы и открытие новых имен. Если здесь будет найден, если не Квентин Тарантино, то хотя бы Мунджу или кто-нибудь из румынской, может быть, молдавской новой волны, который будет потом трепетать весь кинематографический мир, то это будет здорово. Увидим после конкурсной программы. Но я думаю, что на протяжении лет 20 Московский фестиваль не был связан с героизмом конкурса, а с тем, что он работал как фест для примерно 14-15-миллионного города, где можно посмотреть те фильмы, которые никогда российские дистрибьюторы не привезут в Москву. Драма последнего десятилетия в этом не самом маленьком городке Европы исчезает публика, способная и готовая смотреть качественное кино. Лауреатов «Золотых пальмовых ветвей», «Медведей» и «Львов» хватает на несколько сеансов. Их снимают через неделю. Не потому, что кто-то запрещает. Нет публики. Публика придет, наверное, на открытие Московского фестиваля под названием «Война миров» с Брэдом Питтом и так далее. Но причем здесь фестивальная программа. Ну, может быть, для того, чтобы отчитаться перед администрацией президентом, что Брэд Питт приезжает открывать Московский фестиваль. Это не так. он по контракту приезжает осуществить премьеру в стране, которая является четвертой по сборам в Европе сегодня. У него написаны первые там 10 стран. Московский фестиваль — это просто синхрон. Поэтому, как фест, я думаю, здесь кое-что будет. Никто никогда не увидит, например, какие-то голландские программы. Здесь есть такая программа, называется «Малые голландцы». Авторское кино Нидерландов или португальцы здесь будут показаны. Но это для киногурманов. Когда здесь бывали замечательные ретроспективы, например, «Косовец» в прошлом году, или кто-то еще, великие режиссеры, которые здесь были, залы маленькие, 200-местные, были полупустые. Вымирает племя людей, которые хотели бы на большом экране видеть настоящий кинематограф, и они либо ездят в Европу, либо скачивают, и Московский фестиваль не тратит соответствующие деньги для того, чтобы сказать людям то, что Константин Львович решается показать после 2 часов ночи, и вы видите великий мировой кинематограф между 2 часами и 6 утра, поскольку отключен рейтинг, мы вам дарим целых 8 суток в течение дня, вечера и, не побоюсь этого слова, прайм-тайма. Вот этого ничего нет. В этом смысле страна глупеет, худеет, нет желания воспитать людей с тонкими и сложными пристрастиями. Следовательно, никто не сможет ни создавать произведения искусства, ни претендовать на Нобелевские премии в ближайшие 10 лет.
Все-таки на Московском кинофестивале есть одна традиционно любимая критиками программа. Я имею в виду программу «Свободная мысль», которую делал Григорий Либергал, документальное кино.
Документальное кино в России показывают только 2 структуры. Григорий Либергал, вы правы, и Сергей Мирошниченко во время Московского фестиваля. И потом то, что увидит у них Владимир Хотиненко, он подарит стране на канале «Культура» выдающееся неигровое кино. Посмотреть нигде на территории нашей страны нельзя. Кроме 24 ДОК или кто-то еще, кабельные телеканалы, большие федеральные каналы враждебно относятся к кино, снятому не по заказу телеканалов. И их никогда не показывают. Поэтому здесь настоящее документальное искусство, настоящие социальные, политические, экономические, психологические, культурные драмы, прекрасная селекция. И не случайно это называется «мысль». Ты не только смотришь кино и наслаждаешься мастерством и киногеничностью, но и ты думаешь о тех проблемах, которые стоят за этими часто выдающимися проектами.
Московский международный кинофестиваль – это фестиваль для журналистов, для людей кино или для публики?
Конечно, во всех странах мира это фестиваль для критиков, поскольку там создаются художественные репутации, там пишется история этого вида человеческой деятельности. И на очень больших фестивалях еще есть рынки, для того, чтобы киноиндустрия эти репутации потом воплощала в будущие проекты. Так как у нас кино, которое показывается на фестивалях, потом почти не выходит, у нас такое засилие коммерческого и мирового кинематографа, то все несколько сот человек, которые наберутся в этом 15-миллионнике в скобках 3 Финляндии, 3 Чехии, 3 Израиля, они могут дойти до касс и за небольшую сумму в $15 купить билетик, чтобы посмотреть документальный фильм.
О программе Международного кинофестиваля в Москве говорил социолог кино Даниил Дондурей. В конкурсную программу документальных фильмов Московского международного кинофестиваля включена лента много лет проработавшего на радио «Свобода» журналиста и режиссера Мумина Шакирова под названием «Холокост. Клей для обоев». Фильм рассказывает о сестрах Каратыгинах, которые, участвуя в развлекательной телепрограмме, на вопрос, что такое «Холокост», ответили: «Наверное, это клей для обоев». Мумин Шакиров разыскал сестер и организовал для них поездку в Польшу, в мемориальный музей на месте лагеря смерти Освенцим. Вот что Мумин рассказал в интервью моему коллеге Андрею Шарагану о работе над фильмом и о предстоящей премьере, которая состоится 22 июня.
Где-то полтора месяца назад я связался с организаторами документальной программы Московского фестиваля и предложил свою картину посмотреть. Тогда еще как бы сроки были нормальные. И после этого была долгая пауза, потому что принималось решение, и вот мне позвонили и сказали, что картина попала в основной конкурс, чему я, безусловно, был рад. В конкурсе участвуют 7 картин, и вот моя картина – это единственная российская. Но там есть еще совместный проект российско-британский. Отборщики фестиваля, ну, один из тех, кто возглавляет эту документальную программу, это Сергей Мирошниченко, известный документалист.
Для вас было неожиданным, что фильм взяли в конкурс?
Если честно, то я думал о том, что шансы есть, потому что все-таки тема необычная, необычный взгляд на эту трагедию. То есть я же рассказываю не об ужасах Холокоста, а я рассказываю историю двух девушек, которые, если говорить грубо, повзрослели за 2 дня, когда мы с ними посетили музей Аушвиц-Биркенау. Поэтому я предчувствовал, что шансы есть. И все равно мне было приятно, когда позвонили и сказали, что я попал в основной конкурс.
А сестры Каратыгина уже видели этот фильм?
Нет, они не смотрели этот фильм. Они видели какие-то отдельные эпизоды, и целой картины у них нет. Я, честно говоря, не знаю их реакцию, потому что когда они посмотрели фрагменты, они ничего особого такого не сказали. Видимо, они тоже ждут окончательной версии, чтобы сказать то, что они думают про это. Потому что это все-таки взгляд со стороны, возможно, они видят себя несколько иначе. Но это картина о том, как я увидел их как автор-режиссер.
А вообще сложно шла работа над этой картиной?
Мало кто хочет пускать свою личную жизнь в камеру, а тем более, когда это 2 камеры. То есть мы провели с ними в общей сложности около 20-23 съемочных дней, и это были не всегда приятные моменты для них, потому что камера наблюдает за ними постоянно, и люди пытаются скрыть какие-то вещи, хотят выглядеть в лучшем свете, а камера фиксирует то, что есть. Поэтому у нас прерывались съемки где-то на 3-4 недели, не было вообще никаких контактов с моими героинями, проходило какое-то время, они, видимо, что-то передумывали. Мне казалось, что уже все, больше съемок не будет, но потом мы продолжали эти съемки, и отношения как бы опять, можно сказать, наладились, и поэтому уже ко второй половине съемочного процесса у нас были хорошие отношения, потому что возник, как мне кажется, элемент доверия, уже было легче. Но в общей сложности я потратил около 5 месяцев на производство этой картины, я имею в виду съемочный процесс. Естественно, что съемки происходили не каждый день, а там 1 раз в неделю, может быть, 1 раз в 2 недели, иногда 2-3 дня подряд.
Сколько длится этот фильм и состоялись ли уже какие-то премьерные показы его?
Фильм длится 56 минут, ну почти час. Были тестовые просмотры, я показывал отдельным людям и аудитории одной, состоящей из молодых людей. И после этих просмотров я какие-то корректировки произвел, потому что некоторые вещи я проверял, насколько это точно работает, насколько по монтажу, по ритму, потому что сначала первый вариант картины был 62 минуты, мне пришлось чуть подсократить, поэтому тестовые просмотры необходимы, чтобы можно было услышать взгляд со стороны, и чтобы или убедиться в том, что ты прав, или все-таки какие-то сомнения свои развеять.
Правильно я понимаю, что показ на Московском международном кинофестивале 22 июня это и будет официальная премьера фильма?
Да, совершенно верно.
Режиссер Мумин Шакиров, автор фильма «Холокост. Клей для обоев». В Москве открывается Московский международный кинофестиваль. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. В немецкой печати активно обсуждают итоги визита президента США Барака Обамы в Берлин. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Вначале нечто вроде рецензии на речь Барака Обамы. Цитата из хайдельбергской газеты «Rheinischer Zeitung». Президент США вел себя подчеркнуто непринужденно и проакцентировал это жестом уже в самом начале речи, когда снял пиджак. 50 лет спустя, после исторических слов Джона Кеннеди, Обама не допустил ошибки, какой могла бы стать попытка подражать Кеннеди и попытаться произнести нечто с претензией на историческую фразу. Подобная попытка могла окончиться только неудачей. Но что все-таки сказал Обама или хотел сказать умолчаниями, как считает газета «Die Hessische Allgemeine» из города Касселя? Ни слова о мировом долговом кризисе, как и о кризисе евро. Ни слова об американской, как и о немецкой ответственности и лидерстве. Но, пожалуй, громче подобное вежливое молчание и быть не могло. И такая дружественность на грани апатии подействовала на немцев как сильнейшее разочарование. Ибо немцы услышали в этом: «Я не Кеннеди, на которого вы могли бы надеяться и рассчитывать, как на сильного отца-защитника. Никто не снимет с вас вашей собственной ответственности за будущее, которое открыто и неизвестно». Обозреватель газеты из города Киля, Киллер Нахрихтен, расслышал в речи Обамы несколько больше и конкретнее. «Те, кому достаточно собственных интересов, не могут стать великой нацией», — сказал Обама, и он явно имел в виду не США. Экономически Германия, вне сомнения, великая страна. Но она часто замыкается на собственных интересах, когда следует взять на себя ответственность за пределами собственной территории. Уставшая от войны Америка желала бы переложить часть своего бремени на плечи Германии. И это не чрезмерное желание, если вспомнить, что сделали американцы для немцев. Газета «Süddeutsche Zeitung» пишет: «Европейцы всегда желают, чтобы Америка их уважала и воспринимала всерьез, но они тут же начинают нервничать, если Америка свою роль мировой державы видит не только в борьбе с изменениями климата, но и в борьбе, например, с исламистами в Африке». Обама дал ясный ответ таким европейцам: «Стены больше нет, но история на этом не кончается. Мир все еще полон опасностей». Автор немецкой биографии Барака Обамы Кристоф фон Маршалл сказал: «Я был все же немного разочарован, ибо ожидал большего. Обама, безусловно, правильно расставил акценты, затронул важнейшие темы, но мое разочарование, или точнее отсутствие восторга, я объясняю тем, что он, хотя и ясно представил свои принципы и ценности, но в его речи недоставало слов действия. Хотелось бы услышать, что он намерен делать для осуществления своих целей. Есть идеалы, но где практическая политика? Но он не объяснил, какой путь ведет к воплощению названных идеалов». Интересно, ответил Кристоф фон Маршалл на звучавшую в эти дни в Германии критику в адрес Обамы по поводу его методов борьбы с терроризмом, в частности, по поводу нарушающих права граждан, действий американских спецслужб в интернете и по поводу слежки и уничтожения предполагаемых террористов с помощью беспилотников. Кристоф фон Маршалл: «Граждане США защищены своими законами, как и наши граждане защищены законами Германии. Но я думаю, что когда наша разведка прослушивает телефонные разговоры в Пакистане или читает имейлы пакистанцев, она не задается вопросом, защищает ли пакистанских граждан законы Германии. Любая разведка защищает граждан своей страны и не беспокоится о защите личной информации граждан других стран. Поэтому нам следовало бы все же быть немного более реалистичными. Ведь мы сами делаем то же, что и Америка, только не говорим об этом открыто, но при этом позволяем себе критику и упреки в адрес США. Я не хотел бы представить проблемы такого рода как безобидные, конечно, нет, но я хотел бы сказать, что мы должны применять к США те же масштабы, что и к себе. Я полагаю, что и мы не являемся в этой сфере безгрешными, и мы не безгрешнее других разведок, будь то российская или китайская, которые также не заботятся о защите информации граждан других стран». В заключении комментарии дюссельдорфской газеты «Westdeutsche Zeitung»: «Германия уже давно едина и не нуждается больше в защите со стороны США. В Европе Германия и политически великая держава, а экономически она мировая сила. Поэтому встречается Германия с США теперь с уверенностью в собственных силах и возможностях, следует за США там, где ей выгодно, критикует США там, где чувствует ущемление собственной свободы, интересов или прав. Это хороший фундамент для совместной работы с США в осуществлении целей, которые сформулировал Барак Обама под палящим берлинским солнцем. Это защита климата, борьба с бедностью, разоружение, права человека. Свобода и справедливость – таково было главное высказывание президента. Красивая, перспективная цель. И вероятно, что для равных партнеров такая цель более достижима, нежели в партнерстве младшего брата со старшим». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 20 июня в Великобритании вышел из печати роман одного из крупнейших и популярнейших британских писателей Иэна Бэнкса «Каменоломня». Роман мгновенно стал бестселлером и вызвал заметный ажиотаж в литературных кругах. Этот интерес подогревается еще и тем, что автор романа скончался от рака в возрасте 59 лет 10 дней назад, накануне публикации своего последнего произведения. Не менее широко, чем в Британии, Бэнкс известен и в России, где переведены практически все из его 29 романов. Широкую популярность принесли Бэнксу массу книги, написанной в жанре научной фантастики, хотя уже его дебютный и самый знаменитый роман «Осиная фабрика» стал не только крупным литературным событием, но и литературным скандалом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Описывая содержание своей повести «Раковый корпус», Александр Солженицын заметил, что ее главный герой – раковая болезнь, рак как таковой. Это повесть о том, как человек день за днем с ним борется. Эти слова русского писателя вполне можно отнести к каменоломне Иэна Бэнкса, центральный персонаж, который болен раком и смотрит на мир глазами обреченного человека. По сути дела, героя каменоломни можно назвать альтер-эго Бэнкса, который писал свой последний роман, зная, что обречен и что жить ему оставалось считанные месяцы. Романы Бэнкса, как и его жизнь и убеждения, полны противоречий. Он был человеком левых убеждений и страстным шотландским националистом, выступавшим за выход Шотландии из состава Соединенного Королевства. В знак протеста против вторжения британских войск в Ирак в 2003 году он порвал свой британский паспорт и отправил его клочки тогдашнему премьер-министру Великобритании Тони Блэру. Иэн Бэнкс не только автор серьезных психологических романов об экзистенциальных проблемах человеческого существования, полных гротеска, абсурдистских деталей, черного юмора и постмодернистских стилистических фигур, но и серии ставших бестселлерами научно-фантастических книг о внеземной цивилизации, написанных в стиле космической опер. У Бэнкса не только сотни тысяч преданных читателей во всем мире, но и не меньше литературных врагов, критикующих его книги за доходящие до садизма сцены насилия и жестокости. Недаром Бэнкс заслужил прозвище литературного Тарантино. Тем не менее, автор «Осиной фабрики» и «Каменоломни» еще при жизни был провозглашен классиком современной британской литературы. Несмотря на серьезность проблематики и нетрадиционность готического стиля, его книги всегда обладают оригинальной интригой и захватывающей фабулой.
Из Лондона Наталья Голицына, а сейчас в эфире «Радио Свобода» британский литературный критик Стюарт Келли, которому Бэнкс дал последнее интервью незадолго до кончины. Келли – член жюри премии Букера 2013 года.
Темы так называемых мейнстримовских романов Бэнкса практически не отличаются от тем его научно-фантастических романов. Я бы обозначил совокупную тему его книг или их лейтмотив как стремление к справедливости и достойной жизни. На мой взгляд, вполне справедливо утверждать, что у романов Бэнкса нет единого стиля. Его книги – самостоятельные стилистические образования. Некоторые критики уверяют нас, что творчество Бэнкса – нечто вроде моста между различными стилистическими или литературными эпохами. Временами его романы абсолютно классичны, временами напоминают стиль Оруэлла, а иногда это постмодернистская стилистическая эклектика. Точнее всего, о его стиле можно сказать, что он обладает разнообразной и красочной динамикой. В интервью, которое я взял у Бэнкса незадолго до кончины, он сказал мне, что ему больше нравится писать научно-фантастические романы, чем традиционную прозу. Я это связываю с тем, что Бэнкса всегда ужасала наша земная реальность. Создавая с помощью воображения внеземную цивилизацию, Бэнкс мог наделять ее и ее жителей близкими ему чертами, идеалами и добродетелями, которые он не находил у своих современников и в западной цивилизации. Как человек и писатель, Иэн Бэнкс обладал обостренным чувством ответственности за все происходящее в мире. Он яростно критиковал страны, где, по его мнению, совершалась несправедливость, будь то Израиль или Россия. Этот гнев против несправедливости и угнетения ощущается практически во всех его книгах. Его романы полны иронии. Помнится, когда я видел Бэнкса в последний раз, речь зашла о стиле Шекспира и его влиянии на британскую литературную культуру. В Шекспире Бэнкса более всего привлекала способность соединять трагическое и комическое в одном жанре. И сам Бэнкс стремился к такому единству. Он остается очень значительной фигурой в британской литературе, в английской и шотландской литературах и в целом в англоязычной мировой литературе. Он был важным свидетелем нашей эпохи.
Гость гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 июня работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский литературный критик Стюарт Келли. Вышел из печати посмертный роман Энна Бэнкса «Каменоломня». Вот так обстояли дела в четверг, 20 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает... честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».